этом выпуске программы «Американские вопросы». Кто кого? Уолл-стрит против коронавируса. Возьмет ли паника верх на Уолл-стрит? Велика ли опасность экономического кризиса? Некомпетентность Кремля как одна из причин потрясений на Уолл-стрит? Может ли вирус подорвать избирательные шансы Дональда Трампа? Эти и другие вопросы мы обсуждаем со Стивеном Ханке, экономистом, профессором университета Джонса Хопкинса, Юрием Ярым Агаевым, в прошлом сотрудником банка JP Morgan, и Грегори Грушко, возглавлявшим финансовые фирмы в России и на Украине. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг индекс Dow Jones, отражающий капитализацию 30 крупнейших американских компаний, упал на 10%. Это самое крупное за 33 года падение. За месяц индекс свалился на 30%. Так быстро, панически, инвесторы не избавлялись от акций даже во время финансового кризиса 2008 года, когда, как казалось многим, шаталась банковская система страны. Но тогда источник опасности был ясен – это банки-банкроты. Сейчас это таинственный вирус. Поводом для рекордного падения стало выступление президента Трампа в среду вечером. Президент хотел успокоить американцев, объявив, что администрация приостанавливает въезд в США жителей стран Шенгенской зоны, где у вируса нет, так сказать, естественных пограничных преград. Результат же был противоположным. Почему Белый дом прибегает к небывалой драконовской мере, отрезая Европу от Соединенных Штатов? Президент еще не закончил выступление, как ведущие телевизионных ток-шоу дали волю воображению. Но воображение профессионалов на Уолл-стрит не переносит неизвестности. Они дрогнули тем же вечером. Стивен Ханке считает, что эта реакция чрезмерна.
Мы сейчас находимся, по крайней мере, на грани финансовой паники, что является, на мой взгляд, совершенно необоснованной реакцией на реальность, созданную коронавирусом. Главная проблема состоит в том, что рыночные игроки бросаются из крайности в крайность, реагируя на медицинские новости, из которых можно сделать лишь очевидный вывод. Да, это сравнительно опасный вирус, этого не оспорить. При этом совершенно очевидно, что мировые СМИ подают все новости, связанные с вирусом, в жанре драмы, раздувают страсти. Ясно, что трейдеры, отвыкшие от рыночных потрясений вследствие длительного периода сравнительного спокойствия на финансовых рынках и почти безостановочного подъема котировок, внезапно стали жертвой страхов, и это худшее, что может произойти на биржах. Они, как нередко случается, становятся жертвой заблуждений, слишком резко реагируют на фактически незначительные события. В довершение ко всему мы получили абсурдную склоку между россиянами и саудовцами, которая подливает масло в огонь. У американской Федеральной резервной системы есть распоряжение инструменты, с помощью которых можно успокоить рынки. Я думаю, этот процесс займет некоторое время. В ближайшие недели рынки будут неустойчивы, но ближе к лету, когда, как предполагают врачи, под влиянием погодных условий вирус выдохнется, ультрафиолет убьет вирус, страхи улягутся, и рынки вернутся к жизни, по крайней мере, в Соединенных Штатах, где подавляющее большинство компаний находятся в хорошем финансовом положении.
Можно ли предположить, профессор, кто может выиграть в результате выяснения отношений между Россией и Саудовской Аравией? Ведь никто толком не понимает мотивы действий Кремля. То ли он хочет задавить американскую сланцевую индустрию, отказавшись сократить добычу нефти, сделать то, что не смогли сделать саудовцы в течение 2 лет, то ли он не хочет терять своих рынков.
Выиграют потребители, а не производители. Среди жертв, в конце концов, окажутся россияне, саудовцы, иранцы, нигерийцы, венесуэльцы, американцы, все, кто добывает нефть. Я попросту не понимаю смысла российской стратегии, которая провоцирует нестабильность в данный момент. Если, отказываясь пойти на снижение добычи, Кремль хотел уничтожить американских производителей сланцевой нефти, то это пустая надежда. Причина очевидна. Действительно, немалые производители в США близки к банкротству из-за огромных долгов, взятых с целью развития сланцевых месторождений. Но их банкротство не означает исчезновение этих месторождений. Скважины просто перейдут в другие руки. Ведущие нефтяные концерны уже делают ставку на добычу сланцевой нефти, а они обладают значительными финансовыми возможностями. Да, на некоторое время американское производство нефти может сократиться, но как только цены поднимутся, эти месторождения возобновят производство, поскольку их очень легко, в отличие от традиционных скважин, расконсервировать. К тому же подобный эксперимент уже проводился в 2014-2015 годах саудовцами, которые наводнили рынок нефтью, пытаясь уничтожить американскую сланцевую нефтегазовую индустрию. Она ответила технологическими инновациями и снижением себестоимости добычи. В 2019 году США стали неоспоримым лидером в производстве нефти и крупными ее экспортерами. Если же отказ от сокращения добычи вызван желанием Кремля сохранить свои рынки, то это во многом игра с огнем, потому что себестоимость российской нефти неизмеримо выше саудовской. Если саудовцы серьезно намерены конкурировать с российской нефтью и готовы держать цены низкими продолжительное время, то для России это будет очень болезненно. В конце концов, в конкуренции всегда выживает тот, кто производит более дешевый продукт, погибает тот, чья продукция дороже. Не исключено, что подобное решение отражает взгляды Путина, чья экономическая политика была контрпродуктивной. Он интервенционист, протекционист, сторонник статики в экономике. К нему можно приложить практически все негативные идеологические ярлыки, которые приходят на ум из существующих в экономическом обиходе. В результате фундамент российской экономики, на мой взгляд, слабый.
Юрий Ермогаев, я, по-моему, таких откровенно панических телекомментариев, как после выступления президента Трампа в среду, не слышал за свои 30 лет жизни в Америке. У меня был включен телеканал CNN, и было ощущение, что у ведущего CNN Криса Куомо эмоциональный срыв. Он, кажется, забыл, что он должен быть профессионалом. И реакция инвесторов ведь была очень похожей.
Если экономика, эпидемия, даже политика – это реалии, то рынок – это представление о реалиях, а не сами реалии. Причем представление не только о реалиях сегодняшнего дня, но и о будущих, так лет на 10 вперед. Этим и определяются цены акций. Иногда рынок видит реалии точно и близко, иногда он сильно ошибается. Но главное, он очень не любит, когда у него нет информации, он не понимает, что происходит. Тогда начинается очень большая волатильность. Но не только. Неопределенное создает не только большую волатильность, то есть колебания рынка, но и падение рынка. То есть главное, на что сейчас реагирует рынок, это даже не на то, как реально будет распространяться эпидемия и как она скажется реально на экономике, а на то, что он не может составить себе представление о том, и о первом, и о втором. И вот это вот объясняет сейчас в данный момент основное падение рынка. Как только нам станет известно более точно, что происходит с этой эпидемией, даже если новости будут крайне неприятные, я думаю, что это на рынок подействует положительно.
Григорий Грушко, наш собеседник звучит оптимистически, но велика ли вероятность того, что страхи сформируют реальность? Вчера вечером президент Трамп выступает по телевидению, на следующий день биржа падает на 10%. Можем ли мы получить рецессию и даже кризис?
Юрий абсолютно прав. Рынок показывает нам не то, что произошло уже, и даже не то, что происходит сейчас, а то, что рынок ожидает, будет происходить. Может ли падение рынка само по себе вызвать рецессию? Совместно с эпидемией, с пандемией этого вируса, да, может. Будет ли рецессия в нашей стране? Пока сказать очень трудно, но я могу вам сказать, что я смотрю на целый ряд индикаторов, которые показывают очень пренеприятнейшие вещи, в частности, увольнения. Начали с тех мест, где, в общем-то, до недавнего времени не то, что их не было, но наоборот, людей нанимали активно. Например, в порту Лос-Анджелеса полная тишина. Это тот порт, это то место, где каждый день приходили тысячи контейнеров из Китая. В начале этой недели 145 водителей вот этих больших грузовиков, на которых контейнеры отвозятся, 145 водителей было уволено, потому что нет работы для них.
И на этом фоне президент Трамп принимает драматичнейший шаг, закрывает въезд в страну из Европы, что выглядит мера как военного времени. И мало того, объявляет о запрете ввоза в США европейских товаров, что совсем необъяснимо.
Речь президента вчера была, ну скажем, очень странная. Да, она была паническая. По крайней мере, такое впечатление создалось. Может быть, он хотел это представить другим образом, но казалось, что она паническая. Это было довольно-таки много неправильной информации. Достаточно неправильной, чтобы через 5 минут после того, как речь закончилась, Homeland Security должен был срочно объяснять, что это не то, что президент сказал на самом деле, а что-то совсем иное. А потом, где-то через полчаса, президент должен был сам в своих твитах корректировать свои выражения, когда он сказал, что из Европы мы ограничим поток людей и грузов. Причем здесь грузы, непонятно. И он сказал потом, что нет, грузов мы ограничивать не будем. Но возникают, конечно же, вопросы. А почему 26 стран Европейского Союза? Почему не Англия? Какой-то в этом смысл. Президент является на данном этапе одной из самых главных угроз для нашего рынка, потому что он не дает уверенности. И более того, он постоянно меняет то, что он сказал раньше. Если раньше он сказал, у нас всего 15 человек заболевших, и скоро вообще будет ноль, то мы знаем, что это совсем не так. Когда он сказал, что завтра у всех будут тесты, чтобы проверить анализы, чтобы проверить на вирус, это тоже не так.
Юрий, что вы думаете о реакции американских властей на эту чрезвычайную ситуацию?
Я, честно говоря, считаю, что все-таки главная проблема в данный момент – это эпидемия, а не рынок. И первая забота все-таки правительства должна быть о том, как бороться с эпидемией. Я не вижу пока стратегии борьбы с эпидемией. Она должна быть разработана, причем профессионалами и специалистами. Да, это не вопрос решения президента, вице-президента или спикера. Это логистическая и эпидемиологическая задача. Как выявлять больных людей, как делать превентивные тесты, как ограничивать те области, которые необходимо ограничить.
И все же, может за этой медицинской эпидемией, рухнувшими рынками, маячить, скажем, экономический кризис?
Во-первых, понятие кризис – это самое неопределенное понятие. Рецессия – это вещь более конкретная. Это отрицательный рост ВВП в течение какого-то времени. Я думаю, что рецессия может быть. Действительно, какие-то области экономики очень сильно сокращают свою работу. Ну, весь все, что связано с транспортом, с гостиницами и со всеми этими вещами. Это не главная доля экономики американской. Вот все то, что непосредственно связано с эпидемией. Прямой эффект вот того, что происходит на экономику, может быть, пару кварталов отрицательного роста ВВП, и есть вероятность более затяжного эффекта, хотя я не склонен ее преувеличивать. Это все произошло на очень сильной американской экономике, с большой занятостью. Григорий сказал об увольнениях сейчас, которые начались, это, безусловно, следствие того, что происходит, но, с другой стороны, мы имеем дело с экономикой, в которой не хватало около 6 миллионов рабочих. Непосредственно, так сказать, эффект вот эпидемии в такой здоровой и мощной экономике, я не думаю, что какую-либо депрессию в принципе может вызвать.
Грегори, к этим потрясениям на рынках имеет не совсем последнее отношение Россия, ведь она отказывается вместе с ОПЕК сокращать добычу нефти. Саудовцы в ответ открывают свой собственный нефтяной вентиль и сами снижают цены, чтобы явно наказать Кремль. В результате мы имеем фактически крах нефтяных цен. В январе выше $60 за баррель, сейчас чуть больше 30. Это падение цен нефти сильно ударило по акциям энергетических компаний на Уолл-стрит. Можно поставить этот факт в заслугу, в кавычках, Кремлю?
Я считаю, что в первую очередь нужно избавиться от всех этих конспиративных теорий, как, помните, в прошлом, что Советский Союз обвалился, потому что Саудовская Аравия очень понизила цену на нефть. Да, то, что Россия не подписала договор с Саудовской Аравией, да, это оказало определенное влияние на цену на нефть. Но основная причина, почему Саудовская Аравия начала продавать больше нефти, а, естественно, по меньшим ценам, и почему нефть продолжает падать, в частности, сегодня, это то, что экономика Китая, которая раньше представляла из себя почти самого главного импортера нефти, она практически остановилась, и цена на нефть упала. Не потому, что Россия ушла от стола переговоров, а потому, что экономика в Китае, в частности, и в многих других странах в данный момент не требует такого потока нефти, как он был раньше. Следовательно, падение цены на нефть не причина падения рыночных индикаторов на рынках ценных бумаг, а скорее следствие.
Вы слушаете передачу «Американские вопросы». Кто кого? Уолл-стрит против коронавируса. Возьмет ли паника верх на Уолл-стрит? В передаче участвуют Стивен Ханке, Юрий Ермогаев и Грегорий Грушко. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Юрий, пусть отказ России играть вместе с ОПЕК на повышение цен нефти сыграл ничтожную роль в падении нефтяных цен, как считает Грегори, все-таки это решение Кремля заставляет задаться важным вопросом, исходя из чего там принимают решение. Ведь трудно всерьез поверить, что они хотели убить американскую сланцевую индустрию или отнять у ОПЕК их рынки сбыта, как пишут российские аналитики.
Безусловно, какой-то договор о сокращении добычи нефти между Саудовской Аравией и Россией, он, может быть, мог бы удержать эту нефть на какой-то цене или не дать ей так сильно упасть. И я, честно говоря, думаю, я не знаю всех секретов того, что там происходило, но я подозреваю, что они встретились действительно с целью сократить добычу нефти. Я думаю, что они просто не сумели договориться, кто насколько должен срезать нефть. И после этого, уже не сумев договориться, они, наоборот, начали уже драться друг с другом за рынок, который остается при этой более низкой цене. Что касается последней теории о том, что это было сделано специально, такая диверсия со стороны, по крайней мере, России, да, КГБшная, чтобы убить американскую сланцевую нефть, ну, я не могу стопроцентно отвергать этого элемента, хотя я думаю, что он был вторичным. Но зная КГБшное мышление Путина и Сечина и прочее, и с тем, что они действительно считают Америку врагом номер один, и сделать лишнюю гадость Америке, помимо всего прочего, тоже хорошо, я это полностью не исключаю. Хотя в данном случае они, как говорится по английской поговорке, себе сами в ногу выстрелили. Понимаете, им это обойдется очень дорого. Америка от этого особенно не пострадает. Главное, сланцевую индустрию убить этим нельзя. То есть я думаю, что этот эффект на сланцевую добычу нефти будет ровно обратный. Во-первых, я думаю, сильно разовьется еще на один этап технология добычи нефти, и себестоимость ее добычи снизится за счет более новой совершенной технологии. Во-вторых, эти месторождения в конце концов перейдут в руки компаний, которые более эффективно управляют этим, и в результате эта индустрия выйдет из этого только более сильной.
Грегори Грушко, вы были трейдером на Уолл-стрит. Вы представляете, как формируются цены нефти и других природных ресурсов. Вы можете указать хоть на одно разумное экономическое соображение, которым можно было бы объяснить такое решение Кремля?
Я полностью согласен, что Россия наступает на грабли, потому что это совершенно не то, что им надо. Когда нефть торгуется выше 42 долларов за баррель, все, что выше 42, идет в сбережение, фонд национального благосостояния. Когда нефть падает ниже 42, тогда бюджету государственному приходится забирать деньги из того же самого фонда национального благосостояния. Что может произойти сейчас? Может произойти инфляция в России, может произойти, уже происходит резкое падение рубля против доллара и евро и других валют. А это может означать опять-таки снижение уровня жизни. С моей точки зрения, самое главное, что уже начало происходить, это то, что, по крайней мере, с начала года мои коллеги, друзья, знакомые начали довольно-таки спокойно говорить об инвестициях в российские ценные бумаги, о возвращении на русский рынок. Причем довольно-таки серьезные суммы. Вот они так аккуратненько рассматривали все, думали, как, через какие компании войти и так далее и тому подобное. Тут им нанесли двойной удар. Один политический, потому что Путин вроде бы хочет стать до конца жизни таким царем своеобразным. А второй удар – это российская экономика. Опять-таки, говоря с теми же коллегами сегодня, желание инвестировать в российский рынок абсолютно пропали. И, в частности, по одной еще одной причине, потому что когда кризис, когда волнение на развитых рынках, меньше всего хочется вкладывать туда, где вообще непонятно, что может произойти. Я считаю, что Россия сама себя перехитрила. Они выходили на переговоры с Саудовской Аравией, абсолютно уверенные в том, что они смогут договориться, поскольку и МБС, и Путин считают себя друг другом друзьями, и, в общем-то, понимают друг друга хорошо, и они считали, что они смогут договориться и найти ту позицию, которая будет взаимно выгодная. Не получилось.
Юрий, это трудно представить, но может цена нефти свалиться еще больше и в самом деле наказать российские власти?
Может, в принципе, почему нет? Это вещи, которые определяется исключительно спросом предложения. Но есть себестоимость, конечно, которая добыча нефти, которая ограничивает падение цены. Но Саудовская Аравия, например, еще далеко до того, чтобы уже дойти до уровня себестоимости, может, в принципе, упасть.
А может она упасть до уровня, скажем так, опасного для российских властей? Ведь в России популярна версия падения Советского Союза в результате краха нефтяных цен. Если я не ошибаюсь, эта версия впервые была выдвинута Егором Гайдаром.
Первая теория о том, что Советский Союз погиб из-за низкой цены нефти, это полная чепуха. Советский Союз погиб от коммунизма. Вот от чего он погиб. Это система, которая, в принципе, не жизнеспособна. К сожалению, она может прожить довольно долго и прожила 3/4 века в Советском Союзе, и 3 поколения жизнь погубила или испортила. Она еще долго агонизирует, как мы видим, до сих пор в России это агонизирующий этот советский коммунизм. Но, в принципе, это не жизнеспособная система. И я, чисто делая экономические и политические оценки, еще в 1980 году, когда приехал в Америку, я сказал, что больше 10 лет ей не дано. В тот момент, когда я это говорил, цена на нефть была $124 за баррель. Более того, когда Политбюро поставило Горбачева для того, чтобы он срочно проводил реформы в Советском Союзе, потому что они понимали, что их экономика просто разваливается, это был 1985 год, и цена на нефть была около $70 за баррель. То есть это высокая нормальная цена, но при этом они понимали, что эта экономика разваливается. То есть, опять же, это был четкий индикатор того, что крах этой экономики совершенно не связан с ценой на нефть. И, наконец, когда упала цена на нефть, Саудовская Аравия, у которой, кстати, доход от нефти составлял гораздо более высокую долю ВВП. Надо сказать, что вообще в Советском Союзе доход от экспорта нефти не составлял столь высокую долю бюджета, который составляет сейчас в России. Так что это тоже очень важный фактор. А Саудовская Аравия вышла спокойно из этой ситуации при той же самой цене на нефть. Так что это полный миф, это полное непонимание.
Юрий, следует ли из этого, что дешевая нефть более опасна для нынешних властей России, чем для советских властей? Или, как показывает опыт последних лет, Владимир Путин более искусен, чем его предшественники, в том, что касается мобилизации патриотических чувств россиян, которые, как мы видим, лишь затягивают пояса в последние годы?
Реально угрожает. Теперешний народ пояса затягивать уже не любит и не привык. И более того, если даже Путину удастся использовать, они кичатся тем, что у них этих резервов «бери, не хочу», но даже если им удастся поддерживать в течение какого-то времени тот же жизненный уровень, который есть сейчас, то и этого среднему российскому человеку уже мало. Он хочет, чтобы уровень жизни его рос, а никак не затягивает свой пояс.
Не выдаете ли вы желаемое за действительное?
Нет, они уже выросли по-другому. Ну, наверное, какие-то пенсионеры еще затянут свои пояса. А уже более молодое поколение, оно совершенно к этому не привыкло. Понятие, оно может бить себя кулаком в грудь, носить портреты Сталина, говорить, какая великая Россия, но при этом они хотят хорошо жить, и пояс затягивать никто не хочет. Не просто хорошо, а лучше. Но есть второй эффект. Не прямой материальный, а эффект некомпетентности Путина. И вот это ощущение некомпетентности, это большой шаг, я думаю, в этом направлении. Он будет оказывать все время влияние на уменьшение путинской популярности. Понимаете, на самом деле недовольство уже есть, и оно расширяется и по поводу Крыма, и по поводу Донбасса, по поводу всех расходов, которые на это идут. Вот если сейчас Россия сама себе завалила нефть, ну, я думаю, что многими это просто будет и воспринимается как полная некомпетентность и глупость и со стороны Путина, и со стороны Сечина, и всех, кто этим связан.
Григорий, дает этот эпизод основание говорить о некомпетентности Путина и его окружения, некомпетентности, опасной для них самих?
У Путина очень интересное окружение. С одной стороны, это бывшие кагибисты, которые пытаются победить в этих переговорах с Саудовской Аравией и вообще действуют так, нахрапом. А с другой стороны, довольно-таки талантливые экономисты и финансисты, работающие в Госбанке, который работает в Министерстве финансов, которым удалось добиться очень многого во время прошлого кризиса 2014 года. Я гораздо более пессимистично настроен, чем Юрий. Я, честно говоря, не ожидаю, что русский народ проснется и, так сказать, пойдет на улицу требовать лучшего образа жизни. Я думаю, что то, что мы видим сейчас, будет еще довольно долго. Сказав это, как мы знаем, подобные изменения критические происходят в самый неожиданный момент и без каких-либо предварительных знаков.
Грегори, возвращаясь к рыночным американским потрясениям, как вы думаете, угрожает ли все это шансам Дональда Трампа на переизбрание на второй срок?
Я боюсь, что президент Трамп будет переизбран в ноябре этого года. Хотя бы потому, что ему не противостоит харизматический противник со стороны демократов. Если бы выборы проходили сегодня, вполне возможно, что демократы победили бы. Очень многое будет зависеть от эпидемии, от пандемии, и очень многое будет зависеть от экономики США к октябрю-ноябрю месяцу этого года.
Юрий, могут предвыборные шансы Трампа пострадать из-за коронавируса?
Могут. Я, в отличие от Грега, не так этого желаю, но, безусловно, все зависит от того, как долго это продлится, если это и каковы будут последствия. Если это все закончится в течение пары месяцев полностью, причем закончится в первую очередь эпидемия, конечно, а во вторую очередь восстановится рынок, по крайней мере, то я думаю, что Трамп будет переизбран. Если этот эффект будет более затяжной, подойдет уже к самим выборам, то это может Трампа срезать. Хотя против него буквально никого нет. Когда Грег сказал, что нет у демократов харизматического лидера, но я бы сказал, что это очень мягкая оценка демократических кандидатов. У него нету просто противника, у Трампа практически. То есть, если Трамп не будет переизбран, только потому, что против него будут голосовать все, а не за кого-то еще.
Вы слушали программу «Американские вопросы». Кто кого? Уолл-стрит против коронавируса. Возьмет ли паника верх на Уолл-стрит? Велика ли опасность экономического кризиса? В передаче участвовали экономист профессор Стивен Ханке, Юрий Ермогаев, в прошлом сотрудник банка JP Morgan, и Грегори Грушко, возглавлявший финансовые фирмы в России и на Украине. Передачу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.